Рекламно-информационная программа.
Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Добрый день. В прямом эфире программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Анна Ивершинь. Заболевания системы кровообращения занимают одни из первых позиций по распространенности в общей структуре заболеваний. Анемия, или, как любят говорить в народе, малокровие, среди них, безусловно, лидер. Во всяком случае, так утверждает статистика. И сегодня мы поговорим о том, какие бывают виды анемии, какие у них бывают причины и как бороться с этими недугами. У нас в гостях заведующая терапевтическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы, кандидат медицинских наук, врач-терапевт Анна Батаева. Анна Сергеевна, добрый день.
Здравствуйте.
Вы можете присоединяться к разговору по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77. Также мы принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, и начнем вот, наверное, самого простого и в то же время самого сложного вопроса. Малокровие или анемия, все это дает обычным людям довольно такое общее представление о том, что же это такое. Вот расскажите, пожалуйста, что это за такой недуг? Это все-таки синдром или это болезнь? Вот как в этом всем разобраться?
Да, начнем с понятия. Любое состояние, при котором в крови снижается количество эритроцитов или гемоглобин, называется анемией или, как правильно вы указали, малокровием. Когда мы говорим об анемии, мы здесь трудно найти границу четкую. Это синдром, симптом или это симптомокомплекс или заболевание. Поэтому анемия может быть как следствием различных заболеваний, множество их, как и самостоятельное заболевание, которое, к сожалению, иногда является онкозаболеванием. Кровь человека состоит из жидкой части, это плазма крови, и твердых клеточных элементов, к которым относятся эритроциты, это красные кровяные тельца, это лейкоциты, белые кровяные тельца и тромбоциты. И снижение количества всех перечисленных групп клеток, естественно, ведет к малокровию или к анемии. В составе эритроцитов входит гемоглобин. Именно он придает крови красный цвет и является непосредственным переносчиком кислорода. Если снижается гемоглобин, соответственно, кровь перестает насыщаться достаточным количеством кислорода, и мы видим все следствия, все последствия так называемого малого насыщения крови кислородом. Это слабость, это утомляемость, ломкость ногтей, волос, это учащённое сердцебиение. И это все те недуги, которые, еще раз повторю, могут быть как самостоятельным заболеванием, как следствием других. Каких же других? Это прежде всего воспалительные заболевания бронхолегочной системы, это пороки сердца, это нагноительные заболевания бронхов или любых других органов и систем в виде бронхоэктатической болезни, нездоровья, скажем, желудочно-кишечного тракта, это язвенная болезнь, гастриты, дивертикулиты, поскольку все пищевые продукты проходят период перерабатывания в желудочно-кишечном тракте, и нездоровье именно в форме язвенной болезни гастритов, гастропатии ведет, естественно, к малому усвоению пищи и к малокровию. Это различные опухолевые процессы или, наоборот, физиологические процессы в виде беременности, когда снижается насыщение кислорода крови, поскольку она должна отвечать и за свой, и за организм ребенка. Это младенческий возраст, это пубертатный период, и это пожилые люди и люди, которые входят в группу риска. Мы с вами много раз говорили в эфирах о том, что в группу риска развития различных заболеваний входит прежде всего сахарный диабет, который является образом жизни уже, а не заболеванием. Так вот, так называемая диабетическая нефропатия, это поражение почек, ведет обычно к снижению гемоглобина, к анемии.
8 800 500 ровно 45 77. Я напоминаю, телефон прямого эфира, номер для сообщений WhatsApp 8 905 462 400. Можете писать сюда, задавать свои вопросы. Вот заговорили о гемоглобине, белок, который переносит кислород. Какой уровень гемоглобина может считаться нормой, если брать женщин, мужчин, взрослых, детей? Вот как он еще в зависимости от этого варьируется?
Как многое в медицине, это имеет гендерные особенности. У мужчин нормальный гемоглобин – это не менее 130 грамм на миллилитр, у женщин – это 120, и у беременных нормальных 110. Как только снижается уровень гемоглобина вот этих указанных параметров, естественно, нужно уже об этом задуматься, это первый звонок, и искать какую-то либо причину, естественно, корректировать ее. Поэтому, еще раз повторю, мужчина 130, женщина 120, беременная 110. У детей варьируют показатели гемоглобина, там свои нормы, поэтому при малейшем поражении, например, органов и систем, которые ведут к уменьшению возрастных норм гемоглобина, нужно обращаться к педиатру. Но это уже разговор. Педиатрия – это абсолютно отдельная, так сказать, статья, да.
А вот хочется спросить все-таки, почему анемиями, ну, тоже есть такая статистика, возможно, она не очень корректна, как специалист уточните, чаще все-таки страдают женщины, нежели мужчины. Вот с чем это связано?
Это связано с наличием физиологических особенностей, так называемый женский цикл, менструальный цикл, при котором женщина теряет в течение месяца определенное количество крови в период менструального цикла. Во-вторых, детородная функция женщины, которая ведет к тому, что с каждыми родами, естественно, женщина подвергается различным заболеваниям, также в группе риска развития вот анемичного синдрома. И, наверное, что приспосабливается женский организм, к сожалению, здесь могу сказать, к уменьшенному количеству гемоглобина. Анемия здесь может быть иметь скрытые формы, поэтому когда она уже манифестирует и начинает приобретать уже такие формы необратимые, здесь уже трудно скорректировать это состояние. Поэтому очень часто сейчас вот мы говорим о диспансеризации, о предупреждении заболеваний. Это одна из ключевых моментов красных линий в здравоохранении в России. Первичная профилактика обязательно в течение года в диспансерных группах включено проведение эзофагогастроскопии, которая может предупредить развитие анемии, в частности, связанной с патологией желудочно-кишечного тракта. Да.
А вот как проявляется анемия именно с точки зрения самочувствия человека, и какие симптомы все-таки должны насторожить человека и привести его к врачу или хотя бы к тому, чтобы сдать там какой-то общий анализ крови?
Это спонтанно, когда нет хронических заболеваний, которые я перечислила выше, особенно в молодом возрасте. Это слабость, быстрая утомляемость, подверженность различным воспалительным заболеваниям. Это учащенное сердцебиение. Это черный стул, это когда уже следующая, так сказать, стадия, когда поражается желудочно-кишечный тракт. Это нарушение целостности слизистых, так называемые хелиозные проявления в уголках рта, зайды, проще говоря, да, по-народному. Это извращение вкуса, обоняния. Это стремление, например, каким-то резким запахом, который в норме раньше раздражали человека, сейчас ему хочется прибегать к этим запахам и применять в пищу, скажем, мел или какие-либо продукты, которые раньше не принимал человеческий организм. Поэтому вот все эти перечисленные общие симптомы, ломкость ногтей, волос, повышенная сонливость в течение дня – все это ведет к различным анемиям, поскольку, забегая вперед, скажу, что анемии могут быть железодефицитные, фолиеводефицитные, B12-дефицитные. Такая классификация анемий, которая не связана с онкопатологией и требует, например, внедрения в рацион более богатых этими микроэлементами продуктов, усиления диетических мероприятий и прием железа извне. Да.
8 800 500 ровно 4577 бесплатный телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить, задавать вопросы. Также напомню, телефон для сообщений в WhatsApp 8 905 462 400. Говорим мы сегодня об анемиях, о том, что их вызывает и как, собственно, бороться с этим недугом. В гостях у нас заведующая терапевтическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Анна Батаева. Продолжим говорить об этом уже через 2 минуты. Не переключайтесь.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Говорим сегодня об анемии или малокровии. В гостях у нас заведующая терапевтическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы, кандидат медицинских наук, врач-терапевт Анна Батаева. 8 800 500 ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира. Телефон для сообщений WhatsApp 8 905 462 400. И прежде чем начну читать сообщения, которые уже начали приходить, задам вопрос, на котором мы закончим предыдущую часть. Что все-таки вызывает анемию? И вот чем вот эти виды, которые вы озвучили, железодефицитная, фолиево-дефицитная
и B12-дефицитная,
вот чем они отличаются друг от друга?
Знаете, практически все симптомы повторяют друг друга, но вот есть особенности при B12-дефицитной анемии. Симптомокомплекс, который отличает этот вид анемии, это легкий желтушный оттенок кожи, слабость, воспаление языка, так называемый глоссит, язвы в полости рта, парестезия, это нарушение чувствительности, это раздражительность, депрессия, снижение эффективности мыслительных процессов, нарушение памяти. То есть это все те симптомы, которые поддерживаются в организме, все те процессы с помощью достаточного количества витамина B12. И поэтому, естественно, при этом виде анемии необходимо применять этот микроэлемент в виде инъекций, таблетированной формы. Часто он применяется в неврологической практике. Раньше были схемы через день введения внутримышечно. Сейчас схемы меняются. Ну, это неврологические, так сказать, протоколы. Поэтому в данном случае применение и использование витамина B12 в определенном дозах откорректируют этот вид анемии. Следующий вид анемии – это фолиево-дефицитная. Здесь, наоборот, могут быть поносы, слабости, скудность из неврологической симптоматики, но здесь уже больше явление дискомфорта желудочно-кишечного тракта. И тоже витамин B9, который является дефицитом в данном случае, он необходим для коррекции этого вида анемии. И, соответственно, железо, которое необходимо для построения различных процессов и мыслительных, и сердечно-сосудистых, и мышечных. В данном случае его дефицит проявляется также слабостью, сердцебиениями учащенными, я уже говорила, утомляемостью, сонливостью. И в данном случае применение в определенных дозах витамина B12 может все эти симптомы прервать и привести к выздоровлению. Если количество всех этих микроэлементов при определенных обстоятельствах, виде, например, человек является вегетарианцем и не принимает продукт животного происхождения, который содержит все эти микроэлементы. Надо сказать, что по, так сказать, нисходящей максимальное количество железа содержится, как мы знаем, в крольчатине, печень, говяжий язык, мясо и индюшки. То есть в данном случае, если невозможно применять вот такие белки животного происхождения, которые содержат железо, значит, надо применять белки растительного происхождения. Это горох свежий, это соевые продукты, это насыщенные злаки. То есть в данном случае применять из них те микроэлементы, которые помогут восстанавливать все эти процессы нарушенные.
А вот то, о чем часто говорят, яблоки богаты железом. Вот у нас очень любят говорить, что если у вас низкий гемоглобин, ешьте его чуть ли не килограммами. Такое в народе бытующее мнение. Вот как к этому доказательная медицина
относится? Ну, я вам продиктовала те продукты, которые действительно на 100 миллиграмм содержат максимальное количество. От 35 вот, растительного происхождения яблоки там не прозвучали. Это, конечно, заблуждение. Но, тем не менее, конечно, для сбалансированного питания яблоки тоже входят в лечение, но не в таком количестве. Это, знаете, как раньше говорили о том, чтобы дефицит кальция применять яичную скорлупу. Так можете себе представить, сколько ее нужно применить в пищу, чтобы покрыть суточную потребность.
8 800 500 ровно 45 77. Бесплатный телефон прямого эфира. Телефон для сообщений WhatsApp 8 905 462 400. Читаю первое сообщение, которое пришло. Низкий гемоглобин, всего 90. Врач назначил препарат, но от него жутко тошнит. Как быть? Получается, и пить его нельзя, а принимать необходимо.
В зависимости от того, какой вид анемии, сказать сложно. Здесь подойти нужно более корректно. За счет чего такой гемоглобин? Поражение желудочно-кишечного тракта? В каком положении наш пациент потенциально находится? Или это физиологическое хроническая кровопотеря, как мы говорили, ежемесячно, так называемый женский цикл. Да, препараты железа, они обладают таким побочным действием, как тошнота, и даже окрашивают сам стул, который сам по себе может быть проявлением кровотечения желудочно-кишечного, в темный цвет. Поэтому рекомендуются препараты железа, а я должна отметить, что именно трехвалентное железо здесь предпочтительнее, поскольку усвояемость его трехвалентного железа более предпочтительна и быстро всасывается именно такой вид железа. Здесь нужно запивать только водой, ни соками, ни кофе, ни чай, которые ведут к разрушению этого препарата. Но чем больше вы применяете этот препарат, и принимать нужно препараты, которые вам назначили за час до еды или через 2 часа после приема пищи. В данном случае вы уменьшите вот все эти вышеуказанные побочные действия, потому что препарат имеет как основное действие, так и побочное. Тошнота – одно из побочных действий препарата.
8 800 500 ровно 45 77, телефон прямого эфира, напоминаю. Недостаток железа могут провоцировать, ну и вообще анемию, могут провоцировать некоторые скрытые кровотечения, да?
Да.
Это верно?
Да.
А вот как долго эти кровотечения могут оставаться незамеченными, если, ну вот, люди зачастую довольно легкомысленно относятся к анемии, ну то есть как бы ничего непосредственно не болит, а просто, ну, недомогание, можно его перетерпеть. Вот как долго это может оставаться незамеченным, если не обращать внимания на такие симптомы?
Достаточно долго. Мы имели случаи, когда пациенты были адаптированы к анемии 50 грамм на литр, понимаете, и ходили, и двигались, и это, конечно, безответственное отношение к себе, безответственное отношение к своему здоровью, поэтому наш менталитет не позволяет пациенту обратить внимание или человеку на геморроидальные в основном кровотечения. Почему? Сложно сказать, но постепенное кровотечение из прямой кишки могут привести к стойкому малокровию, вообще могут быть явлениями и первыми симптомами таких грозных заболеваний, как образование, новообразование прямой кишки, кровотечения носовые из месяца в месяц, особенно это касается детей, десневые кровотечения, желудочно-кишечные кровотечения, связанные, предположим, с приемом препаратов, которые так называемые немые язвы. Это нестероидные противовоспалительные препараты, например, люди, страдающие ревматическими заболеваниями, они вынуждены практически пожизненно их принимать, любые нестероидные препараты первого, второго и третьего поколения, которые являются щадящими по отношению к желудочно-кишечному тракту, но тем не менее. И вот уже когда наступает период грозных осложнений вот такого побочного действия нестероидов, как язвенная болезнь, пропадение язвы, тогда уже трудно с этим справиться. Или прием цитостатиков тоже может привести по поводу различному хронических заболеваний к анемии и к различного рода кровотечениям, да.
Вот вы упомянули детей. На номер 8-905-462-400 пришло сообщение. Если у ребенка низкий гемоглобин, ему тоже нужны препараты? И можно ли вообще их принимать детям? Или есть какие-то другие способы привести его в норму? Мальчику 11 лет.
В первую очередь, я повторюсь, нужно выяснить причину анемии. У детей это бывает часто дисбиозы, прием антибактериальных препаратов или глистная инвазия. Пока вы не найдете причину, а в самом начале, помните, я говорила о том, что анемия может быть как отдельным симптомокомплексом, там и проявлением различных заболеваний. У детей часто это является именно проявлением заболевания. Сначала выяснить причину, а потом уже начинать лечение. Да, есть препараты, которые разрешены в детском возрасте.
То есть тут не надо делать упор именно на то, чтобы там сбалансировать питание, нужно
абсолютно
именно заниматься.
Причину, конечно.
А вот что еще касается детей, есть какой-то определенный возраст, там, может быть, младенцы, может быть, чуть более старшие, в котором встречаются вот анемии чаще, и в какие моменты нужно обратить внимание именно на здоровье ребенка?
Вы знаете, что надо начинать с того времени, как мама носит малыша. То есть параметры, скажем, железо того же норм, железо потребляемое в первый триместр, второй, третий триместр, там в первый до 18 миллиграмм, второй до 30, третий там больше 30. Поэтому как только начинается дефицит у мамы, соответственно, дефицит и у ребенка. Конечно, есть такие нормы, и, собственно говоря, сбалансированное питание. Ведь если мы говорим о физиологическом развитии ребенка, именно должно быть сбалансированное питание. И особенно хочу обратить внимание на грудное и искусственное вскармливание, поскольку именно грудное вскармливание полностью покрывает необходимые нормы потребления ребенка.
Ну что ж, мы продолжим говорить об анемиях уже через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Говорим сегодня об анемиях, их разновидностях и причинах, которые вызывают этот недуг, с заведующей терапевтическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы, кандидатом медицинских наук Анной Батаевой. 8 800 500 ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира. Телефон для сообщений в WhatsApp 8 905 462 400. Ну и прежде чем мы продолжим говорить об анемиях, напомню, что Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон приемного отделения 35-02-29. Вот мы закончили говорить о детях, и вы обратили внимание на то, что грудное вскармливание – это залог здоровья ребенка, наверное, в первую очередь. А вот анемии у беременных, с чем они могут быть связаны, почему у мамы, в общем-то, может возникнуть такое состояние, и как лечить именно беременных, и вот чтобы, собственно, родился потом здоровый ребенок.
Видите, растущий плод, естественно, забирает из материнского кровотока вещества, необходимые для развития, в том числе железо, витамин В12, фолиевую кислоту. И чем нарастает больше период беременности, там, к третьему триместру, увеличивается количество циркулирующей жидкости в организме мамы, и это приводит к физиологическому снижению уровня гемоглобина. Я говорила, этот уровень должен быть не ниже 110. Но если он уменьшается ниже 110 грамм на литр, естественно, здесь нужно уже задуматься и говорить о том, что возникают какие-то другие причины. И нужно принимать, соответственно, витамины В12, железо и фолиевую кислоту извне. На отсутствие таких признаков, как усталость, сонливость, раздражительность, головокружение, сухость кожи, ломкость. Ну, это общие такие клинические симптомы. При наличии норм нормального для беременных гемоглобина 110 принимать, естественно, никакие микроэлементы не нужно. Но если прибавляются все эти вышеперечисленные симптомы, соответственно, нужно принимать дополнительную дозу. Какие, естественно, это уже ведущий акушер-гинеколог, гинеколог с женской консультацией рекомендатель с учетом индивидуальных особенностей беременной будущей мамы определяет. Точно так же, как есть анемия у пожилых пациентов, да, 82% пожилых по данным статистики имеют анемию. Опять-таки туда входят вездесущий сахарный диабет, хронические заболевания в виде сердечно-сосудистых заболеваний, это сердечная недостаточность, которая в свою очередь ведет к нефропатии, ишемической, гипертонической нефропатии, это заболевания почек, осложнения таких заболеваний, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. Это хронические заболевания бронхолегочной системы в виде бронхоэктатической болезни, хронического обструктивного бронхита. Это рецидивирующие эпизоды пневмонии у пожилых пациентов с иммунодефицитом. Естественно, в данном случае тоже вот эти анемии являются проявлением осложнения основного заболевания. И тоже нужно уделять внимание обязательно правильному питанию, правильному дробному питанию. Ну, отдельная статья – это нефропатия диабетическая. Наши эндокринологи прекрасно знают, как подходить к лечению таких пациентов. Но должна сказать, что с этого года в структуре нашего отделения работает врач-нефролог, который поможет врачу любой специальности справиться с анемией, связанной именно с поражением почек.
А вот как долго при таком букете, может быть, целом, или при наличии какого-то одного заболевания, анемия может оставаться незамеченной, и как это может отразиться на организме человека?
Знаете, годами может быть незамечено абсолютно, потому что пациент все эти симптомы принимает за общие клинические симптомы заболевания хронического своего. Но анемия усугубляет и отяжеляет течение основного заболевания, поэтому не случайно же мы говорим, раз в полгода должны люди, которые находятся под наблюдением, в данном случае терапевта с различными заболеваниями, должны проходить наблюдение, скрининг лабораторный. Это общий анализ крови, это общий анализ мочи на выявление белков в крови, микроальбуминурии или эритроцитов в крови. Заболевания, предположим, урологической сферы, мочеполовой сферы в виде хронического пиелонефрита, обструктивных заболеваний мочевыводящих путей, также должны быть подвержены скринингу и наблюдаться, в данном случае, урологами и сдавать необходимый лабораторный комплекс для контроля.
8-800-500-45-77, телефон прямого эфира и телефон для сообщений WhatsApp 8-905-462-400. Сообщение. Довольно много тренируюсь. Недавно анализ показал низкий гемоглобин. Спросила врача, может ли это быть от перегрузок. Ответил, что наоборот, при физических нагрузках гемоглобин должен расти. В чем может быть причина? Раньше такого не было, даже как донор сдавала кровь.
Знаете, здесь могу, наверное, не согласиться со своим коллегой. Как раз спортсмены, они в группе риска развития также анемии где-то физиологических. И в зависимости от того, какие препараты вы принимаете параллельно, вполне возможно для усиления каких-то физических нагрузок принимаете какие-то препараты или биологически активные добавки. Но сам по себе спорт и физические нагрузки, они не влекут максимальное снижение гемоглобина, но некоторое снижение может быть.
Ага, а вот вы сказали, что человеку больному нужно примерно каждые полгода проходить какой-то скрининг. А если вот просто симптомы, да, недомогание, бледность у человека, достаточно ли будет для диагностирования просто сдать, допустим, общий анализ крови, где есть показатели гемоглобина, чтобы диагностировать, или нужно будет сдавать затем еще какие-то анализы?
Да, хороший вопрос, конечно. Если зафиксирован уменьшение гемоглобина, какой-то уровень, значит, нужно сдавать параллельно ферритин, препарат, который говорит, показатель, простите, критерий, который говорит о скрытой анемии. Да, трансферин. То есть есть показатели, которые в данном случае врач при наличии анемического синдрома должен назначить тоже.
8-800-500-45-77, телефонный звонок. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот подскажите, пожалуйста, я вот, правда, передачу не совсем сначала слушала, я не знаю, может быть, рассказывали, но у меня вот такое вот происходит, что, ну, вот ощущение какой-то слабости вдруг накатывает, да, и вот буквально до обморочного состояния, вот в пот бросает, и вот мне говорят, что это вот, скорее всего, анемия, это действительно вот похожие симптомы, вот идешь-идешь, а потом прям ноги подгибаются, какая-то слабость, и вот в пот бросает, прям, ну, сильно такой серьезный. Прям хочется, вот прям я даже на улице сажусь, куда ни попадя. Это вот действительно, это вот симптомы анемии или нет?
Да, один из симптомов, мы уже говорили, это слабость, вплоть до обморочного состояния, слабость, сухость кожных покровов, быстрая утомляемость и раздражительность, наоборот, похоже на анемический синдром. Здесь нужно, естественно, пойти к врачу и сдать первичный общий анализ крови.
Сообщение пришло. Слышала, что анемия может быть и при нормальном гемоглобине. Правда ли это? Меня гинеколог отправила сдавать какие-то показатели, при том, что гемоглобин нормальный.
Совершенно верно. Это можно сдавать на, как я говорила, уже скрытый показатель, это ферритин, для того, чтобы исключить любые формы анемии. Если врач посчитал нужным при низкой, скажем, низкой границе гемоглобина обследовать вас дополнительно, значит, тому есть причины.
А вот мы уже упоминали пожилых пациентов о том, что им нужно более внимательно относиться, а вот какие-то дополнительные симптомы, может быть, у них прибавляются какие-то проявления самочувствия, или все-таки возраст в данном случае не имеет значения?
Нет, возраст в данном случае имеет, наверное, увеличение количества диагностируемых анемий в данном случае. Просто коморбидность, то есть комплекс, не комплекс, а сочетанная патология может усилить появление или увеличить появление анемии у пожилых? Наверное, нет. Поэтому и такой большой процент анемии зафиксирован по статистике у пожилых людей.
Угу. Есть несколько степеней развития анемии, не знаю, насколько это может быть корректно или нет. Легкая, средняя, тяжелая. Вот по каким признакам они друг от друга отличаются, и как быстро, может быть, одна форма может перетечь в другую, или такого не происходит?
Это клиническая классификация, которой пользуются врачи по уровню гемоглобина, по тяжести состояния, по клиническим симптомам. Но в данном случае легкая и средняя степень тяжести могут коррегироваться препаратами питания, а третья степень тяжелая и даже средней степени, наверное, это гемотрансфузия, переливание крови. Но решение вопроса принимается, естественно, врачом.
8 800 500 ровно 45 77 бесплатный телефон прямого эфира. В WhatsApp пришло сообщение номер 8 905 462 400. У меня повышенный гемоглобин 140, для женщин это вроде бы много. Это хорошо или плохо, и нужно ли с этим что-то делать?
Ничего с этим делать не нужно. Возможно, вы применяете в пищу препарат, продукты более насыщенные железом, фолиевой кислотой, витамином В12. Ничего с этим делать не надо, наблюдать надо. Это не критичное увеличение.
Угу. И еще одно сообщение. Скажите, помогает ли гематоген при анемии? Можно ли вылечиться им, а не препаратами? Слышала, что сейчас гематоген уже делают не так, как раньше.
Не могу сказать, делаю так или иначе, но это вспомогательное средство, но не основное.
Ну, то есть не повредит, но да, может да. особенно да. и не помочь. И вот уже как бы подводя итог программы, все-таки давайте определимся, вот на какие именно симптомы, как правило, нужно обращать людям внимание, и куда в первую очередь обращаться, идти ли в лабораторию сдавать анализ, или все-таки имеет смысл сначала обратиться к врачу, а потом уже какие-то действия предпринимать, которые он назначит.
Думаю, что здесь нужно разделить нашу аудиторию на две половины. Одна – это изначально, исходно здорова и относительно трудоспособный возраст, но здоров, конечно, условно. И вторая – это пожилые пациенты, беременные и маленькие дети, которые входят в факторы риска развития анемии. Если вы здоровый человек, у вас появилось резко недомогание, сухость кожных покровов, раздражительность или сонливость, наоборот, быстрая утомляемость, плохая приверженность к физической нагрузке, ломкость ногтей, волос, сухость кожных покровов, появляются язвочки в полости рта, вам необходимо обратиться к врачу и сдать скрининговый общий анализ крови. Если вы пожилой пациент, и вы страдаете, предположим, сахарным диабетом, и у вас поражение почек в рамках хронической почечной недостаточности, и этих симптомов не было, а они появились, значит, нужно усилить, наверное, контроль какой-то и обращаться к своему врачу. Беременные, мы уже говорили, обязательно контроль по триместрам.
Ну что ж, я благодарю за участие в программу заведующую терапевтическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы кандидата медицинских наук Анну Батаеву. Спасибо, что пришли и обо всем рассказали. Меня зовут Анна Ивершин. Всего вам доброго и будьте здоровы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».